предыдущей нашей передаче «Исторические прогулки» мы рассказали вам о нелегком пути к признанию чехословацкого правительства в изгнании в годы Второй мировой войны. Сегодня Ольга Васенкевич продолжит знакомить вас с обстоятельствами, сопутствовавшими становлению правительства Эдварда Бенеша в Лондоне.
Итак, наш рассказ завершился тем, что после признания чехословацкого правительства в изгнании Великобритании и Советским Союзом в июле 1941 года, Соединенным Штатам Америки, занимавшим в этом вопросе стороннее положение, не оставалось ничего иного, как правительство признать. С одной стороны, американское правительство постоянно подвергалось нападкам со стороны чехословацких эмигрантских кругов, которые ожидали продвижения в вопросе изменения отношения США к правительству в изгнании. При этом, в отличие от британцев и Советского Союза, они признали лишь временное правительство, и прошло некоторое время, прежде чем они признали его полностью.
У Советского Союза там вещь была поменьше одноруха.
Мотивы Советского Союза были относительно прозрачны. Он также не был подписчиком Мюнхенского соглашения, тем не менее, после 15 марта он отказался признать немецкую агрессию по отношению к чешским землям. Однако впоследствии пакта Молотова-Риббентропа Союз шел навстречу немецким требованиям. Среди этих требований была ликвидация чехословацкого посольства в Москве. Однако нападение на Советский Союз в июне 1941-го стало переломным моментом во всей этой ситуации. Советская политика в считанные мгновения повернулась на 180 градусов, и советский посол в Лондоне Иван Михайлович Майский получил инструкции из Москвы, в которых говорилось о том, что он должен установить отношения с Бенешем и вести переговоры о полном признании чехословацкого правительства в изгнании. Интересно то, что Советский Союз первым признал правительство. Британцы признали его лишь спустя несколько часов.
О пару дней позже пришли аж по Советскому Союзу.
Рассказывает историк Ян Немечек из Исторического института Академии наук Чешской Республики. В этом контексте становится интересным вопрос, кто же входил в состав чехословацкого правительства в изгнании. Основа правительства была заложена еще в Национальном комитете, члены которого впоследствии автоматически перешли в состав Временного правительства, признанного Великобританией в июле 1940 года. Процесс формирования правительства был постепенным, поскольку ведущие политики, входящие в его состав, уезжали в эмиграцию в разное время.
Он, самостоятельно, хотел ту владу утворить с того политического...
Президент Бенеш хотел составить правительство из того спектра политиков, которые бы представляли Первую Республику. Во-первых, чтобы там были в равной мере представлены правые и левые политики, чтобы в соответствующих пропорциях были представлены чехи и словаки. Однако это было непростой задачей, поскольку в эмиграцию уехали далеко не все политики, которых Бенеш хотел видеть. Формирование правительства стало своего рода состязанием чехословацких политиков в эмиграции. Были и те, кто претендовал на место Бенеша. Например, словацкий аграрий Милан Годжа, а также чехословацкий посол во Франции Штефан Осуски. Также среди них был человек из военных кругов Лев Прхала. Эта борьба, которая, как и любая политическая борьба, не была абсолютно чиста, в результате завершился победой Бенеша, ставшего главой чехословацкого правительства в изгнании.
Наконец, власне, скончил Бенешовым витязством, как вудце чехословенского экзилу.
По мнению Яна Немечка, Бенеш в той ситуации имел наибольший авторитет, и конкурировать с ним мог в тех условиях, пожалуй, лишь Милан Годжа, который, однако, предполагал, что все переговоры в отношении формирования правительства будут вестись в эмиграции таким же образом, как это было при Первой Республике. Однако в эмиграции ситуация была иной, и Годжа, можно сказать, проспал становление Бенеша. После 15 марта Бенеш выступает перед согражданами с речами по радио при встречах соотечественников. Годжа в 1939 году находился на лечении в Швейцарии, поэтому не принимал активного участия в политических баталиях в эмиграции, полагая, что всегда сможет занять высокое положение. А когда он возвращается в октябре 1939 года, то осознает, что все карты уже розданы. Многие места уже были заняты народными демократами посредством их главы и председателя Чехословацкой народной партии монсеньора Яна Шрамека. Позднее в эмиграцию уехал и еще один выдающийся политик, ставший членом правительства Бенеша – аграрий Владислав Файрабенд. Здесь надо отметить, что это был единственный политик протектората, занявший место в правительстве в изгнании.
Ale to bylo zase v podstatě, dá se říci, Benešova politika. On tam potřeboval mít člověka...
V slušnosti, što kasajca Feyerabenda, taková byla politika Beneša. Во-первых, ему в правительстве был необходим чешский аграрий, а во-вторых, ему был нужен человек, который бы символизировал соединение правительства в изгнании с правительством протектората в Праге. Так что в состав должен был войти поистине весь политический спектр. Разумеется, были там и сторонники Бенеша, например, министр национальной обороны генерал Сергей Ингр, министр иностранных дел Ян Масарик и другие.
Продолжает Ян Немечек. Как мы узнали, такой человек, как Владислав Фейербенд, был необходим для того, чтобы символизировать связь с правительством, находившимся в Праге. А была ли действительно эта связь? Да, связь существовала вплоть до августа 1941 года. Это была связь, которая была выгодна обеим сторонам. Бенеш мог демонстрировать, что активно сотрудничает с правительством протектората и что в некоторой мере способен оказывать влияние на это правительство. С другой стороны, это было выгодно и председателю правительства, генералу армии Алоису Элиашу. Однако с нападением на Советский Союз и с последовавшим за этим признанием чехословацкого правительства в изгнании ситуация изменилась. До тех пор Бенеш всячески поддерживал правительство протектората, подчеркивая, что еще не пришло время для эмиграции. Но с признанием правительства в изгнании Бенеш заявляет, что пришло время всему правительству протектората сложить полномочия и уйти в отставку.
Тех důvodů samozřejmě, které Beneše k tomu vedly, bylo mnohem víc.
Разумеется, причин, по которым Бенеш сделал данный шаг, было несколько. Например, то, что независимое словацкое государство присоединилось к Германии во время ее нападения на Советский Союз, что могло вызвать некоторые трудности с точки зрения возрождения чехословацкого государства. Тем не менее, генерал Ильяш ответил, что пока что имеется множество причин, по которым он не может уйти с поста. Главной из них была ухудшающаяся экономическая ситуация в протекторате, которая вела к войне забастовок. А Ильяш не хотел провоцировать немцев и тем самым давать им повод для более серьезного вторжения. Итак, август 1941 года становится концом связи правительства в изгнании с правительством в протекторате.
Конец того споения между протекторатной и экзиловой владой.
В сентябре 1941 года приходит новый представитель чешского протектората Рейнхард Гейдрих. Генерал Ильяш был арестован и через полгода казнен. Таким образом, контакты были полностью разорваны. Правительство протектората под Гейдрихом теряет свою роль действующей силы в протекторате. Гейдрих полностью реформирует правительство, насаждая туда своих людей. Это ставит на правительстве протектората крест.